Мне хочется похвалить и поблагодарить вас за вашу пунктуальность. Мы с нетерпением ждали этого вечера. Это очень-очень важный вечер. Я хочу посвятить его Господу. Давайте так и сделаем сейчас. Но прежде я хочу задать каждому из вас важный вопрос личного характера. Кто из вас может вспомнить случай, когда вы были обижены кем-то? Кто-то вас глубоко оскорбил? Поднимите-ка руки. Спасибо. Почти единогласно. И тут важно не то, что вы вообще вспомнили о былых обидах, а то, как быстро вы вспомнили. То есть буквально и минуты не понадобилось. Так что сегодня вопрос будет стоять так. Превратили ли вы горечь вашей обиды в истинную любовь? Или это все еще горечь обиды? Многие, испытывающие горькие чувства, сами об этом не знают. Они называют это разочарованием. Эта горечь очень разрушительна. И наша задача сегодня вечером — преобразить горечь в истинную любовь. Так что давайте помолимся Господу, чтобы Он послал нам мудрость, нужную нам в этом деле. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за возможность быть сегодня здесь. Мы благодарим Тебя за все те усилия и жертвы, на которые пошли присутствующие здесь, чтобы быть здесь. Господи, молю Тебя, чтобы Ты направлял наши мысли и слова так, чтобы мы могли подлинно понять, в чем состоит Твоя воля и Твоя цель в превращении духа горечи и обиду в дух прощения и в истинную любовь. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, и ради Него мы молимся. Аминь. Позвольте мне задать еще один вопрос. Допустим, к вам бы обратился человек и признался бы, что у него горько на душе. От него ушла жена. А ему приходится по суду выплачивать ей какие-то деньги. Ну, допустим, $100 в неделю. И каждый раз, как он платит, ему все обиднее, потому что он вспоминает все взаимные обвинения. Он пытался простить свою жену. Он просил Бога устранить его горькие чувства, но все никак не может освободиться от этой горечи. И вот он просит вашего совета. Как ему преодолеть дух горечи, овладевший им? Что бы вы ему посоветовали? А ведь в Писании существует предельно простой, ясный ответ. Если мы укажем ему на этот практический ответ, он не только избавится от горьких чувств, но и обратит эту горечь в подлинную любовь и прощение. Перед тем, как приступить к этому разбору, я хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили вчера. Мы обсуждали 5 шагов к разрешению семейных конфликтов. Первый шаг – перечислить проступки обидчика. Второе – перечислить наши проступки. Третье – поставить себя на место обиженного нами и испытать его чувства. Четвертое – решиться просить прощения. Теперь же мы обратимся к 5-му шагу – полностью простить того, с кем мы в ссоре. А ведь это не просто полностью простить человека. Мы можем сказать: «Ну, я, в общем, его прощаю». Но чувства наши не изменились. Если мы хотим прощать не только на словах, но и всем нашим существом. Мы должны хорошо понимать, что же такое прощение. Прощение — это значит любить нашего обидчика после того, как он нас обидел. Больше, чем до этого. Прощая, мы эмоционально освобождаем своего обидчика. Это, однако, не значит, что мы можем освободить его от последствий того, что он совершил. То есть мы не можем дать ему помилование. Но мы должны его простить. Так что прощение — это умение видеть нашего обидчика и его нужды с точки зрения Бога. Если мы смотрим на обидчиков со своей точки зрения, мы обижаемся. Если мы смотрим на обидчиков с Божьей точки зрения, мы можем изменить наше отношение к ним, превратив горечь в прощение и любовь. Прощение значит, что мы хотим, чтобы Бог облагодетельствовал нашего обидчика, а не наказывал его. И самое удивительное в прощении то, что когда мы полностью кого-либо прощаем, мы даем возможность Богу благословить нас. Господь говорит, что если мы отвечаем любовью на обиды, если мы делаем добро тем, кто причинил нам боль, мы наследуем благословение Господа на всю нашу жизнь. У Бога есть пути вознаградить нас, какие нам невозможно и представить. Но только если мы поступаем по Его воле. В притчах, 14 главе, говорится, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Дальше, давайте разберемся в причинах, почему некоторые люди не способны избавиться от чувства горечи. Они пытаются бороться с собой. Они могут даже отрицать, что испытывают эти чувства, но ничего не могут с собой поделать. Итак, как же нам все-таки победить эти чувства? И что служит причиной неутихающей обиды? Есть целый ряд причин, которые я обнаружил за многие годы. Первая причина — когда наш обидчик страдает теми же самыми исходными духовными изъянами, что и мы. Когда мы на кого-то в обиде и осуждаем этого человека. Бог указывает нам, что мы осуждаем самих себя, потому что, осуждая, делаем ту же ошибку. Тот самый факт, что нам нечего предложить нашему обидчику для разрешения его проблем, говорит о том, что мы не можем победить эти проблемы в собственной жизни. Следующая причина неутихающей обиды — частичная вина. В притчах говорится, «Незаслуженное проклятие затронет тебя не более, чем птицы, летящие мимо». Если кто-то незаслуженно обвиняет и проклинает вас, на вас это не подействует. Но когда обвинение хотя бы частично справедливо, оно меня глубоко задевает. Конечно, любое действие можно неверно истолковать, раздуть до немыслимых размеров. Но если что-то в этом обвинении справедливо, мне это тяжело слышать. Уверен, каждый из вас имеет опыт незаслуженных обвинений. Вот почему так важно очистить свою совесть даже при 5 или 10% нашей вины во всем конфликте. Это даст нам возможность освободить обидчика от его чувства вины. Третьей причиной застарелой обиды часто бывает желание отомстить. Очень легко сказать, я больше не потерплю этого. Я не позволю так с собой обращаться. Я с ними не буду разговаривать. Или сделаю такое, что они всю жизнь будут помнить. Но послание к евреям в 12 главе, 19 стихе сказано, «Мне отмщение, и я воздам, говорит Господь». Очень часто развод это просто способ отомстить. Но Бог учит другому. Лучше быть обманутым, говорится в первом послании к Коринфянам, чем подать в суд на брата своего. Иногда можно и пострадать, но Бог всегда восстановит справедливость. Если же мы пытаемся мстить, мы оставляем в своей душе кровоточащие раны, которые будут отравлять нам всю нашу жизнь и влиять на окружающих. Еще одна причина заключена в том, что мы ценим мирские блага больше, чем вечные ценности. Это попросту значит, что мы сосредоточили внимание на временном, материальном, а не на том, что пребывает вечно. Это проявляется в жадности, например. Не могу не вспомнить с восхищением об одном давно умершем богаче. Пока он был жив, его родственники не очень-то дружили между собой. Но стоило ему умереть, как вдруг собрались все вместе. И они сидели и напряженно слушали, как душеприказчик покойного торжественным тоном начал читать завещание. «Я, такой-то, такой-то, будучи в полном уме и добром здравии, полностью растратил свое состояние». И я уверен, среди вас есть юристы. И они могли бы рассказать, как одним из главных поводов для раздора между родственниками обычно бывают трудности при дележе наследства. Иногда кажется, что просто невозможно решить эти дела мирным путем. Вот почему я думаю, что должны быть другие пути. Думаю, что если бы у меня были дети или внуки, которым я бы что-то оставлял в наследство, я бы собрал их еще при жизни и сказал бы: «Я хочу дать вам стимул для заучивания наизусть стихов из Библии. За каждую главу, которую вы выучите наизусть, получите определенное вознаграждение». Ведь если вы укорените знание Библии в судьбе ваших потомков, они не будут нуждаться в ваших деньгах. Но если они не познают мудрость Писания, ваши деньги только нанесут им вред.